Перед возвращением в Жидебай Абай спросил у отца, когда и куда везти в этом году летнюю кочевку. Конатбай велел большому аулу кочевать с первым. Но путь кочевий в этом году был новый. Жайляу нынче намечалась за перевалом в долине Баканаса. Баканас и Бай-Кошкар – самые большие реки на летних пастбищах Табахта. Раньше аулы Кунанбая летом располагались по Бай-Кошкару. Байканас же принадлежал роду Кокше. А теперь Кунанбай, находясь в раздоре с Каратаем, как видно, решил захватить его Жайляу. Тут, несомненно, крылись и другие расчеты. Три рода – Бокенши, Жигитек и Кокше – собираются на лето объединиться и кочевать в одно место. Угроза Байдалы, переданная через Абая, была не пустой. Так может говорить тот, кто собирает вокруг себя единомышленников. Кунанбаю нужно было включить часть своих аулов в земли Жигитеков. Тогда все происходящее у них, каждое их слово, каждая их уловка, каждый тайный шаг будут ему известны. Выгоднее всего было отправить туда большую юрту Зере. Этот дом почитают все табактинцы. Кроме того, Улджан гостеприимна, простая щедра, не то что Кунке. Ее приветливость привлекает к ней всех. Улджан своим обращением сумеет смягчить и очистить сердца. Взвесив все это, Кунатбай отдал большому аулу приказание кочевать по Баканасу через перевал и расположиться на одном жайляу с Бокенши. Абай не подозревал о тайных замыслах отца, хотя отдельная от других кочевка их аула показалась ему затруднительной. Но яркая искра радости вспыхнула в нем. Кочевать по берегу караулы, идти до Баканаса, это означало оказаться вблизи аула Суюндука. Когда он до этого задумывался о Токжан, ему казалось, что их тропинкам не суждено уже больше ни встретиться, ни даже близко подойти друг к другу. И вот сегодня извилистый путь жизни снова повел его к аулу Токжан. Все последнее время при мысли о Токжан им овладевало тяжелое чувство. А теперь Абай не мог скрыть своей радости. При словах отца он весь покраснел. Кунатбай заметил это, но расспрашивать не стал. Конечно, Абай не возражал против такой кочевки, но раз им приходилось кочевать отдельно, он не был уверен, хорошо ли их аулу отправляться совсем одному. Он высказал отцу только это сомнение. Кунанбай, однако, заранее обдумал все. «Одни вы не будете. За вами пойдет не меньше 10 других наших аулов. Я приказал им кочевать за вами», — ответил он сыну. Договорившись обо всем, Абай вернулся в Жидебай. Встретить Токжан еще раз, видеть ее, и, может быть, неоднократно, какой неожиданной, неоценимой находкой наградила его судьба. Дорогой он позабыл обо всем в мире. Его мысли были полны Токжан, и только ее образ возникал перед взором Абая. «Моя единственная, моя надежда», — повторял он. Слова вырывались сами, непроизвольно и вторили топоту, который мчал его вперед. Неповторимые минуты, крылатая молодость, пламя, бушующее в груди. От самого Карошака до Жидебая Абай ехал быстрой рысью. Никогда еще этот путь не был так короток. Абай сам не заметил, как доехал. В Жидебае все уже перебрались в юрты. В этом году река Караул разлилась очень широко, и поемные луга уже покрылись зеленым ковром. Аул, приветливо белея многочисленными юртами, как будто зазывал к себе гостей. Вокруг него сгрудились отары овец, ягнята с громким блеянием бегали за матками, лаяли собаки, люди весело суетились и шумели. Абай остановил коня у большой юрты, поздоровался с матерями и передал распоряжение отца о кочевке. Жайляу в этом году зазеленели рано. аулы, расположенные в Чингизе, не стали откочевывать к подножию, а сразу пошли на летние пастбища. Значит, не следует отставать и большому аулу. Улджан соглашалась с этим, но ответила сыну, что не может двинуться так быстро. Сборы, увязка тюков, устройство остающихся призимовки – все это потребует по меньшей мере 5-6 дней. Абай заволновался. А вдруг Каул Суюндык успеет перевалить горы и удалиться так, что потом его и не догонишь? – подумал он. А ведь какое это удовольствие – кочевать вместе с аулами, где есть друзья. Вместе двигаться, вместе останавливаться и на дневной, и на ночной отдых. Кроме того, в пути к Жайляу на привалах ставят обычно маленькие легкие юрты, шалаши, шатры. Если с кем сошелся душой, как хорошо тихой луной ночью встретиться в одиноком шатре. От старших жигитеков Абай не раз слышал о радости этих мгновений, пока еще неведомых ему. Однако решение матери было непреклонно. В делах, связанных с хозяйством аула, Олджан всегда поступала по-своему и не считалась даже с Кунанбаем. Как бы ни рвалось сердце, Абаю пришлось подчиниться. За ужином Абай передал Дзере и Улджан, как живет маленькая Камшат. Он рассказал все, что слышал, со всеми подробностями, ничего не скрывая. Пусть плачут, горюют, но о тяжкой судьбе Камшат дальше молчать нельзя. Заре тяжело вздохнула и начала осыпать Кунанбая горькими упреками. Улджан несколько минут сидела молча, потом обратилась к Абаю. «Не говори пока об этом, Айкос. Ее сердце и без того разрывается от печали. Утром она сказала, что видела во сне, будто Камшат упала в самое пламя очага». Она прибавила: «Жена Суюндука, настоящая мать, чуткая и любящая, она не станет зря говорить. Доберемся до Чингиза, возьми с собой кого-нибудь из взрослых и поезжай, Камшат. Посмотри своими глазами. Будем все знать, поговорим и с отцом. Тогда и Айгыс можно будет рассказать». Все одобрили ее предложение. 10 дней спустя большой аул Кунанбая, перевалив через хребет, остановился на отдых в соседстве с землями жигитеков и Бокенши. Всего прикочевало сюда около 10 аулов, как и говорил Кунанбай. До самого последнего дня они не могли догнать кочеви Бокенши и жигитеков, которые тронулись с подножия Чингиза раньше. Как видно, большой аул шел медленнее других. В первый же день им со всех сторон стали приносить мясо и кумыс, полагающиеся по обычаю приношения зере и приветствия большому аулу. Женщины приходили непрерывно, по нескольку человек. Старую зере не обошел никто. Несмотря на размолвку с Кунанбаем, родичи, жившие в этих местах, все побывали у нее, кроме Божея, Байдалы, Сугира и Суюндыка. В доме зере всех встречали радушно, а тех, кто не пришел, не вспоминали, будто и не замечали их отсутствия. На другой же день после приезда на Жайляу Абай отправился с Габитханом в аул Божея. Он находился неподалеку, по ту сторону холма, зеленевшего на западе, на берегу Престого озера. Они приехали туда в обеленное время. Сразу бросалось в глаза, что аул Божея был небогат. Новых нарядных юрт белело немного. Большинство же давно потемнело от ветхости. Абай и Габитхан подъехали к юрте Божея и сошли с коней. Хозяина дома не оказалось. Он находился на обеденном угощении по ту сторону озера у одного из сородичей. Когда, привязав коней, они направились к юрте, до слуха Абая донесся слабый, жалобный плач маленького ребенка. Так умоляюще могло плакать только больное дитя. Абай узнал голосок Камшат. Сердце его сжалось от тяжелого предчувствия. Обойдя юрту, они подошли к двери. Грубый голос осыпал дитя попреками и бранью. Это говорила Байбише Божея. Она резко отчеканивала слова. И каждое тяжким ударом отзывалось сердце Абая.
«Не вой! Нечего выть, подкидыш проклятый!»
Абай распахнул войлок двери и вошел в юрту вместе с Габитханом. Просторная юрта внутри оказалась богаче, чем снаружи. Она была полна дорогого имущества, ковров, занавесей. Однако все было в беспорядке. Пол не подметен, постель не прибрана, вещи раскиданы. У кровати сидела за прялкой крупная смуглая женщина. Подвижные ноздри и непрерывно шевелившиеся губы выдавали ее сварливый нрав. За кроватью на полу сидели обе дочери Божея, занятые вышиванием. Перезаревшие девицы, некрасивые и неуклюжие, казались такими же озлобленными, как и их мать. Плач ребенка продолжался. Да, это плакала Камшат. Она лежала на рваной грязной подстилке, свернувшись комочком. Под голову ей вместо подушки подложили рукав старого чапана. Она плакала слабым, дрожащим голосом, как будто жаловалась на черствость и жестокость окружающих. Некогда румяная, полненькая, Камшат теперь высохла и побледнела, как после тяжелой болезни. Ее ручки и ножки стали невероятно тонкими. Личико выражало беспомощное страдание. Ресницы точно удлинились, щеки ввалились и покрылись морщинками, как у взрослого человека, перенесшего большое горе или сильный голод. Измученный, заброшенный ребенок был жалок и беспомощен. Апай и Габитхан сразу бросились к малютке, но она не узнала их и пугливо отвернулась. Габитхан, пораженный, не удержался. «Ой, бедняжка беззащитная, сколько мук ты терпишь безвинно!» Воскликнул он и заплакал. Абай весь побелел, все в нем задрожало от ярости. Женщины, чтобы оправдаться, стали болтать не впопад всякие небылицы.
«Другие дети все здоровы. Одна она, бедняжка, болеет поносом. Никак не может поправиться», — начала Байбише. «Сказано, заболел живот, держи пустым рот. А разве ребенок понимает это? Чуть ему лучше, сразу же начинает все хватать. Разве может она так поправиться? Сама себе портит», — присоединились девицы, пытаясь выказать свою заботу.
Абай не разговаривал с ними. Самый вид этих безжалостных людей точно ножом полоснул его сердце, едва он успел перешагнуть через порог. Жена Божея приказала поставить самовар, но Абай отказался от угощения. «Мы не будем пить. Мы сейчас уезжаем», — сказал он. Разве можно было думать о еде, когда рядом томилась маленькая Камшат, измученная в неволе? «Ой, родной, родной мой!» Так плачут, когда умирает родич. А что толку вспоминать о родстве после смерти? Нет, надо уходить, иначе Абай не выдержит, бросится к малютке и не выпустит ее из своих объятий. «Несчастная, родная моя, беззащитная!» — хотелось крикнуть ему. Но перед этими очерствелыми людьми лучше молчать. Возмущенный лживыми словами девиц, он готов был накричать на них, излить все свое негодование, весь свой яростный гнев, душивший его. Но ведь это погубит Камшат, не облегчит, а только ухудшит ее участь. Он был бессилен. Байбише подала ему чашку кумыса. Но разве он мог пить в такую минуту? Он поставил чашку на пол, даже не прикоснувшись к ней губами. На кого он негодует? Кто обвиняет и упрекает? Разве вина только на семье Божея? Нет, конечно. И с этой мыслью Абай вышел из юрты. Такой ярости, как сейчас, он раньше никогда не испытывал. Он вернулся в свой аул только к вечеру. Но злоба и возмущение не стихли в нем ни на миг. На привязи между большой и гостиной юртами стоял длинный гнедой конь под седлом Кунанбая. Рядом с ним еще чья-то лошадь. Как видно, отец только что приехал. Что ж, это хорошо. Абай твердо решил донести до отца жалобные, печальные стоны маленькой Камшат. Решил и сразу вошел в юрту, где сидел Кунанбай, приехавший сюда в сопровождении одного только старшего Жумабая. Почти одновременно с Абаем пришла и Айгас. Ее материнское сердце как бы предчувствовало новое горе. Неудержимая сила привлекала ее сюда. Она знала, что Абай днем ездил к Божею. Едва переступив порог, она обратилась к юноше. «Что нового, Абайжан? Узнал ли ты, как живет твоя бедная сестренка?» — спросила она с тоской. Зере и Улджан тоже повернулись к нему, ожидая ответа. Абай взглянул на отца. Кунанбай молчал, не сводя с Айга с холодного взгляда. «Своими глазами видел», — ответил юноша. «Камшат больна, на волоске от смерти. Нас она не узнала. Все для нее чужие, все враги. Что мне говорить?» Кунанбай резко повернулся и уничтожающе посмотрел на него, но не сказал ни слова. Женщины охали, плакали и причитали. Лицо Айгыс побледнело, глаза наполнились слезами.
«Светик мой, птенчик мой, сиротка моя несчастная!» —
вскрикнула она.
«Кем проклят день, когда ты родилась на свет!»
Кунанбай вскинул левую руку, как бы приказывая ей замолчать. Или... может, он защищался от материнских проклятий? Айгыс продолжала лишь шептать, задыхаясь. Кунанбай закричал на нее. «Прекрати! На свою голову накликаешь! Пропади все твое зло вместе с тобой!» Айгыс не посмела отвечать. Но тогда заговорила Улджан. Сидя возле Абая, она вытирала слезы.
«Что же это такое? Хоть сгори, но не крикни!» — сказала она в отчаянии. «Разве только сегодня началось наше горе? Мы давно плачем о Камшат. А кому скажешь, кто поймет?»
Кунанбай прервал и ее, но Азаре возмутилась.
«Не запугивай моих невесток! Что это?» —
сказала она властно. Приподнявшись на ковре, упираясь руками в пол, она гневно посмотрела в лицо своего сына. Никогда раньше Абай не видел бабушку такой грозной. Зере продолжала пристально глядеть на Кунанбая. Под этим решительным взглядом он сразу сдал и отвел глаза в сторону.
«Кому же они могут принести свое горе и надежды, кроме тебя?» —
негодующе начала Зере.
«Если ты хочешь быть жестоким, будь жесток с врагами. К чему приведет твоя жестокость среди друзей в собственной семье? Считай себя хоть земным богом, но ты не с небес спустился. Ты дитя простого смертного человека и рожден матерью. Я родила тебя. Они тоже матери и делятся с тобой своим материнским горем. Вы отдали Камшат на растерзание, а нам оставили тоску и отчаяние. Чем кричать на них? Найди утешение, исцели! Освободи от мук сироту дитя!»
Голос Зере звучал повелительно. В юрте все молчали. Кунанбай не мог найти слов для ответа. Все внутри у него клокотало. Так с ним давно никто не смел говорить. Но голос матери был голосом совести и справедливости и разил его своим острием. «Что же я могу сделать? Ведь так присудили все старейшины рода!» — попытался он оправдаться перед матерью. Абай, давно с отвращением думавший об этом решении, внезапно заговорил. «Что это за приговор безжалостный, жестокий, бесчеловечный? Не так примиряют людей. Разве может такое решение принести мир? Горькую муть поднимает оно в сердце. Что будут эти матери чувствовать к жигитекам, когда те силой вырвали у них родное дитя? О каком мире говорить, когда жигитеки хотели скота, а получили ребенка, за которым нужен уход? Пусть они так бесчеловечны и тупы, что им пять кобыл дороже жизни камшат. Пусть! Но мы-то, мы сами отдали беспомощное дитя, как жалкого щенка!» Отец внимательно прислушивался к словам Абая. Это было что-то новое. Ни у кого никогда еще не было таких мыслей. Но так рассуждать нельзя. Абай идет не по проторенному в веках пути, а по какой-то своей неведомой тропинке. Сынок, недоросток мой, сердцем ты прав, но ты не считаешься с обычаем народа, сказал Кунанбай. Сейчас он говорил уже иначе. Он не приказывал, а будто обсуждал вопрос, который мучил всех окружающих. И хоть он и называл Абая недоростком, было видно, что в своем ответе он считается сыном. Ответ его Абаю показывал также, что он делает уступку и Айгыз, и Улжан. Кунанбай немного помолчал. Потом начал снова. Тому ли учил обычай предков? При примирении спорящих принято заключать браки между враждующими родами. Девушку отдают как рабыню, как наложницу. А мы отдали камшат с тем, чтобы Божей сделал ее своей дочерью. Разве мы бросили ее на мучение? Все дело в самом Божей. Если он способен понимать что-нибудь, почему он не принял мое дитя как свое собственное? Ведь если он обращается с ней как с чужой, значит, он и нарушает условия, остается в долгу перед нами. Пусть он ненавидит меня, но разве дитя мое, вынутое мною из пеленок и отданное ему, в чем-нибудь виновато перед ним? Если он не сумел внушить своей семье даже этой простой вещи, значит, он в чашке воды утонул. В чашке воды утонул. То есть погиб бесславно, не справился с простым делом. Слова Кунанбая уничтожали Божея. Абай сам вернулся от Божея, впервые за все это время неся в сердце глубокую обиду на него, не веря ему больше. Если жена у него потеряла человеческий облик, почему же сам он не может внушить ей должного, думал юноша. Еще на обратном пути он говорил об этом Габитхану. Кунанбай тут же принял решение. На следующий день старый Жумабай повез Салем Кунанбая в аул Божея. Айгыз тоже отправила к Байбише Божея одну из пожилых соседок и поручила сказать: «Передай ей, она губит мое дитя. Разве стал бы поступать так человек с умом и совестью?» Жумабай вернулся от Божея мрачным и рассказал о встрече. У Божея сидели Байдалы и Тусып. Когда жена сообщила ему и об упреках Айгыз, Божей, посоветовавшись со своими друзьями и семьей, послал Кунанбаю суровый ответ. «Кунанбай сжег мою честь на костре. Он думает, что рана зажила, что перелом сросся. А подумал ли он о том, что терплю я? Или он считает, что может сгореть все дотла, лишь бы не пострадала ни одна его ветка? Что потерял Кунанбай? Высыпалось всего одно его зернышко. Пусть не спрашивает с меня, не докучает мне, пусть не выводит меня из терпения». Это было все, что он передал через Жумабая. В его словах звучала прежняя глубокая обида. Казалось, ненависть и месть снова вздыбили свой грозный хребет, снова крича: «Мы еще пылаем!» Ответ Божея убил последнюю надежду Абая. Все возбудилось в душе юноши. «Где же у них жалость? ни у Байбише и дочерей глупых, невежественных, а у самого Божея. Как мог он приговорить невинную малютку к медленной смерти? Какая жестокость! И никакого раскаяния. Значит, только с виду Божий был человеколюбивым, мягким, милосердным. Ведь таким он казался, когда терпел удары сам, а не обрушивал их на другого. Так чем же лучше он Кунанбая, которого сам обвиняет в жестокости? Кунанбай слушал ответ Божия, опустив глаза. Лицо его страшно побледнело, он часто дышал. Но и тут привычная замкнутость не изменила ему. Он только с горечью сказал Абаю: «Моя дочь для него не человек, а волчонок. Ненависть в нем утихнет только в могиле. Если б ему попался в руки любой из моих сыновей, он ослепил бы его, просто разорвал бы в клочья. Это по всему видно. Хорошо. Принимаю все. Подожду, прежде чем ударить».